У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сьогодні у програмі. У ночь на пятницу грузинские войски вошли на территорию Полдневой Осетии, якая в 92-м году фактично отделилась от Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил огульную мобилизацию. На территорию Полдневой Осетии вошла российская бронетехника. У Пекине на стадионе «Птушиное гнездо» отбылась церемония открытия 29-х летних Олимпийских гульнев. Активиста компании «Европейская Беларусь» Паула Курьяновича арештовали на 15 суток. Арештованные лидеры «Молодого фронта» Змитер Дашкевич и Артур Пинкевич обвестили голодовку. Это да и иншая, одразу после выпуску новинов.
У студии новинов Сергей Шупа, сегодня у свете. Прессовый секретарь Министерства внутренних справ Грузии Шета Алтиашвили поведомил, что российские войска контролируют частку столицы Полдневной Осетии Цхинвали. По воде Алтиашвили российские силы обстреливали грузинские войска с танков и самолетов. Частка Цхинвали остается под грузинским контролем. Грузинские войска и полдневно-осетинские формования на протягу дня вели бои за Цхинвали. Тем часом российский министр замежных справ Сергей Лавров обвинвачил Грузию в проведении этничных чисток у полдневно-осетинских вёсках. Поводле министра замежных справ Грузии Эки Ткешелашвили, Грузия закликала сусветных лидеров учинить тиск на Москву, каб спынить, як она зазначила, открытую военную агрессию супраць Грузии. Министерство обороны России подтвердило, что послало Полдневную Осетию войсковые силы для подтрымки российских миротворцев и для обороны цивильных жыхароў краю, большиня из яких мае российское громадянство. Президент Грузии Михаил Саакашвили поведомил, что 150 одинок российской бронетехники вошли сегодня в Полдневную Осетию. Ранее сегодня Саакашвили обвестил всеогульную мобилизацию грузинских збройных сил. Министерство обороны России подтвердило, что послало в Полдневную Осетию войсковые силы для подтримки российских миротворцев для обороны цивильных жыхароў краю, большиня из яких мае российское громадянство. Про докладную колькость досланных российских силов министерство не поведомило. Тем часом сусветные лидеры закликают до спынения огню у Полдневной Осетии. Белый дом сегодня закликал керавництво Грузии и Полдневной Осетии начать непосредственные перемовы. Евразвяз выступил с закликом до всех боков конфликту неоткладно отмовиться от силовых методов его вырашения. С подобными закликами выступило керавництво НАТО, ААН, АБСЕ и Международного комитета Червоного Крыжа. И еще одно поведомление. Только что у Пекине на урочистой церемонии открытия Олимпийских гульнев загорелся Олимпийский огонь 29-е. Олимпийские гульни открытые. Это были новины. Наступный выпуск про полгодины.
У эфира Радио Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. У ночь на пятницу грузинские войски вошли на территорию Полдневой Осетии, якая еще у 1992 года фактично отделилась от Грузии. А пошним часом помеж грузинскими войсками и осетинскими сепаратистами отбывались сутычки и ободва баки обвинувачивали одно одного у агрессии. Напередодні конфликту президент Грузии Михаил Саакашвили звернулся с закликом до полдневых осетинов неоткладно спынить огонь и распачать перамовы. И он пообещал им автономию в складе Грузии и сказал, что Россия могла бы выступить гарантом такой автономии. Некольких годин после этого заклику Саакашвили заявил, что сепаратисты атакуют грузинские вёски и дал загад грузинским войскоўцам увайсці на территорию Полдневой Осетии, одночасово объявивши огульную мобилизацию.
Я объявляю полную мобилизацию в Грузии, полную мобилизацию резервистов. Все повинны з'явиться в пунктах сбору рекрутов. Мы повинны уратовать краину разом.
Сегодня президент России Дмитрий Медведев назвал деяния Грузии актом агрессии и заявил, что уже загинули несколько российских миротворцев.
В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Заявил российский президент Дмитрий Медведев. И, как вы чули с выпуску новин, у Полдневую Осетию вошла российская бронетехника. Корреспондент грузинской службы нашего радио Коба Ликликадзе находится у зоне боевых деяний, и мы связались с ним сегодня у день.
полуфинале по-прежнему в глубоком дыму после вчерашних боев. С утра сегодня несколько раз российская авиация, вот прямо безоружным глазом это можно было наблюдать, бомбила позиции вокруг Цхинвали, занимаемые грузинскими вооруженными силами, и еще подступы города Горы. Есть информация, что вот совсем недавно российская авиация бомбила и в Азиаме, близи Тбилиси. Но я сейчас подтверждать это не могу, но я был очевидцем вот этой бомбардировки со стороны российской авиации. Наверняка они бомбили колонны грузинских вооруженных сил, потому что мы видели на большой скорости машины военной скорой помощи, которые вывозили раненых, и, наверное, есть и погибшие после этих бомбардировок российской авиации.
Зоны боевых действий передавал корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Паўднёвая Асетыя фактычна аддзялілася ад Грузіі ў 1992 годзе пасля збройнага канфлікту, у якім загінулі некалькі тысяч людзей. Аднак міжнародная супольнасць, у тым ліку Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, не прызнала ні рэферэндуму 92 году, ні паўторнага рэферэндуму за незалежнасць у 2006 годзе. Сталіца Паўднёвай Асетыі, горад Цхінвалі, на 100 кілометраў на поўнач ад Тбілісі. У Цхінвалі жыве каля 30 тысяч чалавек, а колькасць жыхароў ва ўсім рэгіёне 70 тысяч. Пераважную большасць насельніцтва складаюць асетыны, яны праваслаўныя, а іх мова належыць да групы іранскіх моваў. Лідар паўднёва-асетынскіх сепаратыстаў, прэзідэнт Эдуард Какойты. У 2006 годзе паўднёва-асетынскія аулы, якія знаходзіліся пад грузінскім кантролем, выбралі альтэрнатыўнага лідара Дмітрыя Санакоева. Гадавы бюджэт паўднёвай Асетыі 30 мільёнаў даляраў і дзве траціны гэтай сумы расійская дапамога. Расійскі рубель служыць як паўднёва-асетынская валюта і амаль ва ўсіх паўднёвых асетынаў расійскія пашпарты. Генеральны сакратар НАТО Ябда Хопсхефер заклікаў абодва бакі канфлікту спыніць баі і сесці за стол перамоваў. З аналагічнымі заявамі выступілі Злучаныя Штаты, Еўразвяз і Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Паводле аналітыка нашага радыё Ліз Фулер, цяперашні гвалтоўны канфлікт сапраўды, як казаў прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі, быў справакаваны атакай сепаратыстаў, якія палічылі, што ўрадавыя сілы рыхтуюць наступ і пастанавілі апярэдзіць яго сваім ударам. Вось што яна кажа пра ролю Расіі ў канфлікце.
На маю думку, Расія гадамі, калі не ад самага распаду Савецкага Саюзу, бачыла паўднёва-асетынскі канфлікт як сродак уздзеяння на Грузію. Спачатку расійскія вайскоўцы выкарыстоўвалі гэты канфлікт, каб адпомсціць Шэварнадзе, бо яны лічылі Шэварнадзе віноўнікам распаду Савецкага Саюзу. Апошнім часам, калі Грузія цвёрда заявіла, што хоча стаць членам НАТА, Расія, распальваючы гэты канфлікт яшчэ мацней і паказваючы, што грузінскія збройныя сілы не ў змозе кантраляваць усяе тэрыторыі краіны, хоча даказаць, што Грузія не гатовая стаць членам НАТА.
Варыла аналітык Радыё Свабода Ліз Фулер. А я яшчэ дадам, што беларускае міністэрства замежных спраў выказала заклапочанасць сітуацыі ў паўднёвай Асетыі і заклікала спыніць ваенныя дзеянні і пачаць мірныя перамовы. Сітуацыі ў паўднёвай Асетыі будзе прысвечаная і перадача «Праскі акцэнт», якая прагучыць на нашых хвалях у гэтую нядзелю.
Гатовыя адказы аднабаковыя. Ісціна існуе ў спрэчцы.
Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці. Ростанне палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю хвалі свабоды.
І сярод іншага тэма, калі Расія возьме паўнамаштабны ўдзел у грузіна-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю, будзе абмяркоўвацца ў «Праскім акцэнце». У гэтай перадачы бяруць удзел рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Яшчэ раз нагадаю, яна выйдзе ў эфір у нядзелю, і больш інфармацыі пра хаду грузіна-асетынскага канфлікту вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. А тепер до іншої теми дня. У Пекіні на стадіоні «Пташине гніздо» відбулася церемонія відкриття 29-х літніх Олімпійських гульнів. У грандіозним шоу, за яким назирали не менее за 4 мільярди людей во всім світі, режисер Джан Імоу силами 15 тисяч удільників представив 5 тисяч годов китайської історії. Десятки тисяч людей собралися на вулицях китайської столиці, вітаючи відкриття Олімпіади. А напередодні відкриття гульняв 40 атлетів-олімпійців написали зворот до старшині Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао, виказавши заклопоченість тим, як китайські влади здушують протести у Тибеті. Протести супроць порушення прав чоловіка у Китаї відбулися сьогодні у Парижі і Празі, а пекінська поліція затримала сьогодні трьох американців, які спробували провести неподалік від стадіону «Пташине гніздо» акцію підтримку Тибету. Поводле агентства Associated Press, американці хотіли розгорнути перед головним олімпійським стадіоном тибетський стяг. Поліція перешкодила їм гэта зрабіць. Тим часом керівництво Національного олімпійського комітету Білорусі розлічує на самий поспіховий виступ своєї команди у історії, передає Ігор Карній.
На пекінському стадіоні «Пташине гніздо» у присутності перших осіб у множства країн світу, монархів, президентів, відбулося урочисте відкриття 29-х Олімпійських гульнів. У супроводженні молодшого сина Миколая за церемонією назирав і керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Трохразовий олімпійський чемпіон у веслуванні Володимир Парфянович зауважає, що президент Національного олімпійського комітету Білорусі упершиню бере уділ у літній олімпіаді.
На олімпійській гульні керівником делегації президент Олімпійського комітету Олександр Григорович. Все одно ті гонорово запрошені, тому що у Китаї він може виїжджати.
У олімпійську вёску білоруської команди Лукашенко приїхав не з пустими руками. У одной був молодший син, а у другой – узнагороди весляркам. Катерина Карстен отримала ордена айчини першої ступені, Юлія Бічек і Наталія Єлах – ордена айчини третьої ступені. Многі експерти прогнозують, що китайці нічого не покинуть від суперників. Такой думки тримається і тренер зборної СССР на трьох олімпіадах запар Ренальд Кныш, наставник славутої гімнастки Вольги Корбут.
Китайці будуть фаворитами, безусловно. Після цієї олімпіади китайці взагалі, тому що всі олімпіади будуть виїхати. Борьба стане за всі мною. Росія, Америка, там ще вмішувались. А сейчас це буде вне конкурсу.
Полярно іншої думки тримається олімпійський чемпіон у киданні молота Рамуальд Клім. Йон не ховає роздражнення від того, що спеціалісти детерміново віддають пальму першинства господарам Олімпіади.
Чому це не залишиться? Хто вам сказав? Значить, такі спеціалісти. В Америці будуть медалі, в Росії будуть, і в нас будуть медалі. Що ви такое? Що китайці заберуть?
А ви за кого болеть будете?
Ну а за кого ж я должен болеть? Не за китайців же?
Один з самих відомих баскетболістів, генеральний директор клубу «Мінськ-2006» Константин Шаровіра, сенсацією Олімпіади уже лічить тое, що в Пекін трапила жіноча зборна Білорусі по баскетболі. І сподівається, що розмови про тотальну китаїзацію будуть безпідставними.
У нас завжди була пропаганда, що саме-саме лучше тільки у нас. У нашій країні тільки тут ми дишемо, ми свободні. Точно так же в Китаї, там же огромний варіант. Політики теж. Я вважаю, що немножечко преувеличено, звісно.
У шерегу медальових для білорусів дисциплінів передусім називають штурхання ядра і кидання молоту, веслування, велоспорт і тяжку атлетику. Однак, на думку тенісістки Ольги Барабанщикової, яка у 2000 році у пари з Наталією Звєровою пробилася у півфінал Олімпіади, сьогодні шанси у білоруських тенісісток вельми високі.
Жалко, що не случилась пара мирних волчков. В парі було б більше шансів. Серед жінок можуть дуже даже неплохо выступить и наши две пары, и Азаренко. В теннисе у нас как раз состав в этом году как никогда.
Осветлять Олимпиаду в Пекине будут державные выдания и телеканалы Беларуси. Десанту официальной прессы попередничал скандал с позбавлением аккредитации самой популярной спортовой газеты «Пресбол». На нараді Національного олімпійського комітету функціонери прийшли до висновы, що своїми публікаціями газета дискредитує олімпійський рух і не вартає відказної командировки. Больш за 100 славутих атлетів підписалися під зворотом, каб вернуть акредитацію пресболу. Однак визволене місце поділили поміж державними СМІ. Олімпійський чемпіон у велоспорті Володимир Камінський переконаний, без уділу вищої особи в Україні рішення не приймалося.
Пресбол може
попадать на судовую справу, доказывать лингвистичная экспертиза, были там оскорбления инока, чи адмовная пропаганда инока, чи не, але ж это, я думаю, все равно проигрышный вариант. Так мяркую, что это решение было согласовано с президентом НОКа.
Між тим, пресбол знайшов можливість отримлювати інформацію від кореспондентів навпрост з китайської столиці і першим почав інформувати своїх читачів про події на Олімпійських аренах.
Розказував Ігор Корній. Більше інформації про ситуацію на Олімпіаді у Пекіні ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.org. А зараз нагадаю основні теми нашої програми. У ночь на пятницу грузинские войски вошли на территорию Паўднёвай Осетии, якая в 92-м году фактично отделилась от Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил огульную мобилизацию. На территорию Паўднёвай Осетии вошла российская бронетехника. Евразвяз США и НАТО закликали неотладно спынить боевые деяния. У Пекіні відбулася церемонія відкриття 29-х літніх Олімпійських гульняў. За грандіозним шоу назіралі мільярди людей ва ўсім світі. Активіста кампаніі «Европейская Беларусь» Паула Кур'яновича арештавалі на 15 суток паводле обвінавачвання ў нецензурнай лаянцы. Арештаваныя лідары «Молодого фронту» Змітер Дашкевіч і Артур Фінкевіч абвясцілі галадоўку. 16-гадовая беларуска Таня Казыра не хоча вяртацца ў Беларусь са злучаных штатаў з праграмы аздараўлення. Славуты актор тэатру імя Янкі Купалы Віктар Манаеў адсвяткаваў 50-годдзе. Як вы чулі, актывіста кампаніі «Европейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча арыштавалі ў судзе Маскоўскага раёну на 15 сутак. Паўла абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Яго затрымалі ўчора разам з 6 актывістамі незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Міліцыянты ўзламалі дзверы кватэры, дзе сабраліся маладафронтаўцы. Затрымалі ўсіх, хто быў у памяшканні, а актывістаў Змітра Дашкевіча Артура Фінкевіча разам з Паўлом Кур'яновічам адвезлі ў турму на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча пакінулі там адбываць 7 сутак арышту паводле завочнага прысуду за ўдзел у святкаванні 1 траўня. Абодва яны абвясцілі галадоўку пратэсту. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да тэмы выбараў у Палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Заглядам выбарчай кампаніі ў рэгіёнах Аляксандр Уліцёнак.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Асоба. Улады Віцебшчыны баяцца папулярнасці Яраслава Бернюковіча, які канкурує з губернатарам вобласці Владзімірам Андрэйчынкам. Здарэнне. Претэндэнту на дэпутацкі мандат міліцыянты пагражаюць папраўчымі работамі ў Чарнобыльскай зоне. Цытата. Беларусь падзяліла беларусаў на правільных і няправільных.
Здарэнне.
У Гомелі на припинку для заводу вимиральних приборів двоє невідомих розпочали скандал з претендентом на депутатський мандат у центральній виборчій окрузі номер 33 громадським активістом Дмитром Гусаковим. Незабаві у ход пішли кулаки. І гнівно ж під'їхала міліцейська машина.
Міліція цих людей, які на мене нападали, не затримувала. Затримали тільки мене. Завозять мене в отрізвитель. При гэтым на вачах у міліції гэтыя люди погражали мені, ображали мене.
Гусакова обвинователи у тим, что ён п'яны, зачинили на ночь у Веспярезнику, а раніцы выписали штраф, амаль 90 тысяч рублёв. Змітер не адмаўляецца, ён сапраўды спажываў піва, але пацыентам Веспярезніка сябе не лічыць, таму і звярнуўся ў прокуратуру цэнтральнага району. Прамых доказаў таго, што інцыдэнт быў наўмысна справакаваны, у яго няма, але...
Я не выключаю, что это связано с тем, что я вылучаюсь зараз у кандидаты, как потиснуть на меня. Казали, будем тебе судить, и меня треба отправить на поправшие работы у Хойники.
Цитата.
Учора гарвыканкамовскі тыднёвік і веснік Магілёва надрукаваў зварот кастрычніцкай арганізацыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь».
Мы заклікаем прагаласаваць за тых кандыдатаў дэпутата, якія выступаюць за курс нашага прэзідэнта да ўраду. Аддадзім свае галасы за кандыдатаў, для якіх інтарэсы народа вышэй за ўсё.
Каментуе прэтэндэнт на дэпутацтва ў Палаце прадстаўнікоў Александр Сілкоў. Гэты зварот, зазначае ён, толькі пацвярджае, што беларускі народ ужо падзялілі на правільных і няправільных беларусаў.
У нас будет свободное демократическое Беларусь, когда будет верховенство закона, когда у нас будет независимое средство массовой информации, когда у нас будет уважать мнение каждого человека. Когда говорят на беларуса, это плохое, мне уже становится страшно.
На протягах темы СМИ и выборы. Жыхарка Рэчыцы Арина Агафонова выписала под десяток официальных районных газет Гомельщины. Мэта – уведаць, як районки асвятляюць выборчую кампанію.
Нічога не пішуць яны. Пра выбары ні слова.
І нават пра прадстаўнікоў улады.
Толькі жніво.
Коментар супрацовніцы прэс-службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Яны Мельнікавай.
Дзяржаўная друкаваная медыя абмяжоўваецца кароткай афіцыйнай інфармацыяй. Пра дзейнасць нават ЦВК амаль нічога не пішуць. Канешне, гэта не натуральна, гэта кропля ў моры.
Уражанне.
У Гарадзенска-Занёмаўскай выбарчай акрузе нумар 49 зборам подпісаў за вылучэнне сваіх кандыдатаў займаюцца 5 ініцыятыўных групаў. Сярод іх незалежны кандыдат Сергей Кузьмянок, які раней быў дэпутатам Гарадзенскага гарадскога савету. Спадар Кузьмянок дзеліцца ўражаннямі, як падчас збору подпісаў людзі рэагуюць на незалежных вылучэнцаў у кандыдаты. КДБ затрымаў намесніка кіраўніка Віцебскай абласной рады партыі БНФ, актывіста руху за свабоду Глыбокая Ярослава Берніковіча і ягоную жонку. Адбылося гэта падчас прыезду Глыбокая лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча з працягам тэмы Юлія Ярмашэўская.
У дзень мы звязаліся з лідарам незарэгістраванага руху за свабоду.
Мая версія, што іх дапытываюць не ў сувязі фармальна з маім прыездам, а ў сувязі з магчыма з выбухамі.
Праз колькі гадзін стала вядома, што Яраслаў Берніковіч і ягоная жонка Іна на свабодзе. Прычынай затрымання стала паведамленне, што Іну Берніковіч не так даўно выклікалі ў КДБ, а фактычна ў міліцыю. Але насамрэч, лічыць спадар Мілінкевіч, справа ў намеры Яраслава Берніковіча балетавацца ў палату прадстаўнікоў і вялізны поспех кампаніі па зборы подпісаў за ягоную кандыдатуру. Ён рэальная пагроза свайму суперніку, губернатору Віцебшчыны Уладзіміру Андрэйчанку.
Берніковіч сабраў велізарную колькасць подпісаў, я думаю, рэкорд на Беларусі больш за 3000. Вельмі паспяхова працуе.
Наступная тэматычная перадача «Выбарчы дзённік» прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун.
Тэме выбараў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу прысвечаная і перадача «Праскі акцэнт», якая прагучыць у наступнай паўгадзіне нашага эфіру.
Ці азначаюць вынікі фармавання акруговых камісій і рэгістрацыі ініцыятыўных груп кандыдатаў, што ўмовы сёлетніх выбараў адкрываюць для апазіцыі вакно магчымасцяў? Наколькі апазіцыя гатовая да гэтага? Ці павінна яна непахісна адстойваць свае прынцыпы альбо прыстасоўваць іх да патрэбаў выбаршчыкаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнік моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхаіл Пашкевіч, лідар ствараемай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец і палітолог Алексей Пікулік.
Перадача, якую вядзе Юрый Дракахруст, гучыць у нашым эфіры прыкладна праз 10 хвілінаў. 21 верасня ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы пройдзе святочная імпрэза з нагоды 50-годзя Віктара Манаева. Сам дзень народзінаў славутага актора 7 жніўня, але тэатр цяпер на летніх вакацыях і ўсе акторы ў адпачынку. Таму да юбіляра мы змаглі датэлефанавацца толькі сёння. З ім пагутарла Валянціна Аксак.
На Манаева да купалаўцаў публіка ходзіць стала і даўно. І ніколі актор не расчароўваў сваіх прыхільнікаў. Але слава не пазбавіла яго цвярозыя самаацэнкі, не нарадзіла пачуцця безагляднага шчасця.
Шчаслівы чалавек той, хто жыве з чыстым сумленнем. Шчаслівы чалавек той, які не мае ворагаў, які жыве ў згодзе паміж светам і сабою. Не ўсё тут ёсць, ну, але я дзякую Богу за тое, што дажыў до 50 год і малюся, каб дараваў яшчэ колькі год, таму што шмат што трэба выправіць у сабе, паспець пазбавіцца ад усялякай там мітусні.
Пра дзясяткі сыграных роляў Віктар Манаяў узгадвае як пра рэальных блізкіх людзей.
Та ролі як людзі, яны для цябе жывыя, Дуванчык з Рядавых, Нікіта з Носаку, тутэйшых, Норман у касцімеры. Нават зараз мой Кружков сённяшні таксама, і дзед Жабрак папярэдні таксама мне дарагі.
А вось што сказаў з нагоды юбілею Віктара Манаева Мікалай Пінігін, рэжысэр, у спектаклях якога гэты актор заўсёды грае на сцэне Купалаўскага тэатру.
Геніальны артыст, калі рэжысэр ёсць такі артыст, а мы знаёмы вельмі даўно, працуем разам многа і ў розных спектаклях. Я думаю, што этот суд, это не чалавек, это суд, это не артыст, это суд. У ім ёсць всё, што я люблю артыст. З аднаго боку ён клоун, блазн, з другога боку ён інтэлектуал, у него ёсць вельмі такая душа. Ён не чалавек, ён інструмент, вельмі тонкі інструмент дзеля рэжысёра.
Пра актора Віктора Манаєва, який адсвяткаваў 50-годдзя, гаварыў рэжысэр Мікалай Пінігін.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
І сёння літаратарка і праваабаронніца Паліна Качаткова чытае прозу са зборніка «Начныя размовы».
На беразе. Эй, ты там на беразе, дура, прастытутка. Хлопчык маленькі гайдаецца на вярбе і крычыць, як толькі можа моцна. Ты там, дура, прастытутка. На тым беразе гуляюць жанчына з дзяўчынкай. На каго крычыць малы, незразумела. Можа, на адну з іх, можа, і на адну, і на другую. А можа, і на ўсіх жанчын, які спаткае ў жыцці. Гэта проста і прыемна крычаць, дура, прастытутка. Ён у захапленні, яго не дастануць. Ён на іншым беразе, яго наогул наўрад ці чуюць. А калі і чуюць, то не звяртаюць увагу. Ды хіба жанчына з дзяўчынкай могуць падумаць, што іх тычацца слова, якія маленькі хлопчык у захапленні выкрыкпае з іншага берагу. І відаць, што слово «прастытутка» здаецца яму самым абразлівым з усіх слоў. «Прастытутка» – вельмі абразлівым. Вечары чытаю фрагменты дакументальнай кнігі пра жыццё, каханне і смерць. Рэальныя гісторыі ў электронным выглядзе. Гудзе вентылятар у старым кампутары, спальвае пыл. На клавіятуру ўпаў жоўты ліст кітайскага клёніка, што расце ў керамічным вазоне на стале. Клёнік з аранжавымі кветкамі і ліхтарыкамі стварае ілюзію адчыненага ў сад вакна. За балконнымі шыбамі осеньскі зымок. Туман паўзе праз жоўтую гліністую пустку на маскоўскія могілкі адтуль на праспект Скарыны. Рэальныя гісторыі заўсёды цікавыя. Цікава збіраць, запісваць перажыванні, думкі, страхі і ўсё не сваё. Збіральнік хаваецца за чужаніцай, не выдае ўласных эмоцый, уводзіць зман. Сядзіць насупраць, дзеліцца думкамі, а дыктафон ловіць словы. Жывы чалавек, жывая кніга. Самыя жудасныя, скіраваныя ў бясконцасць страхі, дзіцячыя. Мне было 6 гадоў. Бацькі вырашалі паміж сабой пытанне, пасылаць мяне ў школу ці не. А я стамілася ад няспыннага сузірання магілаў. У той дзень, калі гэта пачалося, я зранку была на могілках са сваёй стрыечнай сястрой Тасей. Там я зусім не баялася, мы проста гулялі як у парку, а калі легла спаць, пачалося магілы, магілы, магілы. Было такое трызненне, неясныя, размытыя груды, але я ведаю, што гэта магілы, і спакоры чакаю, калі яны раскрыюцца. У дзень я спакойна гуляла каля лесу, дзе якраз і былі гэтыя неясныя груды. Сапраўды старыя магілы, але мне пра гэта ніхто не казаў. Там было добра, вельмі шмат прыгожых, вясёлых матылёў, але я ведала, што прыйдзе вечар. Я нікому не казала пра свае страхі, была перакананая, гэта бессэнсоўна, нават нельга, будуць сварыцца. Усё гэта адбывалася ў 50-е гады ў Барысаве. Мы жылі ў той частцы гораду, якая называлася Стары Барысаў. Недалёка ад нашага дома, насупраць старога Барысава, на беразе ракі знаходзіліся батарэі, умацаванні расійскай арміі часоў вайны 12-го году. Зарослыя старымі соснамі штучныя груды. Мы хадзілі туды гуляць, а зімой катацца. У мяне было цыгейкавае футра, і проста на ім я з'язджала з гор. Такая была забава. У 80-е гады мне прывезлі кнігу Юркі Відзьбіша. Із гэтай кнігі я ўпершыню даведалася пра тое, што на батарэях расстрэльвалі людзей, удзельнікаў страйку на запалкавай фабрыцы. Мне гэта ўразіла, таму што батарэі ніяк не асацыяваліся ні з чым такім. І я падумала, прырода не захоўвае памяць пра пакуты і смерць чалавека. Хаця я ведаю іншы выпадак, калі прырода ўсё ж такі захавала жах. Мы з бацькамі і іншымі сем'ямі афіцэраў ездзілі на машынах адпачываць за горад, на рэчку, у вельмі маляўнічае месца, якое ўсім падабалася. Лічылася, што яно нагадвае вядомы краявід Шышкіна. Рэчка, лес, пясок. Недалёка Палік, таямнічае возера сярод балотаў, нейкім чынам звязанае з партызанскім рухам. А яшчэ там быў гліністы яр. І вельмі мне гэты яр не падабаўся. Адчувалася ў ім штосьці такое нядобрае. А пасля я даведалася, што там забівалі габрэяў. Наша зямля, прапітаная вялікім жахам, толькі не ў кожнай душы жыве страх.
Літераторка і правоохоронниця Поліна Качаткова читала прозу зі зборника «Ночні розмови». А ў суботу свае вершы будзе чытаць менская паэтка і перакладчыца Галіна Дубянецкая.
Мінску 19:30. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії новина у Сергій Шупа сьогодні у світі. Пресовий секретар Міністерства внутрішніх справ Грузії Шатаут Яшвілі повідомив, що російські частки контролюють частку столиці Паудзённой Осетии Цхинвали. Поводле Утяшвілі, російські сили обстрілювали грузинські війська з танків і самолітів. Частка Цхинвали залишається під грузинським контролем. Грузинские войски и Паудзённо-Осетинские формования на протягу дня вели бои за Цхинвали. Тем часом российский министр замежных справ Сергей Лавров обвинватил Грузию в проведении этничных чисток у Паудзённо-Осетинских вёсках. Поводле министра замежных справ Грузии Эки Ткашелашвили, Грузия закликала сусветных лидеров учинить тиск на Москву, каб спынить, як яна зазначила, открытую военную агрессию супраць Грузии. Міністерство обороны Росії подтвердило, що послало у Паудзённую Осетию військові сили для підтримки російських миротворців і для оборони цивільних жихарів краю, більшиня з яких має російське громадянство. Про докладну кількість досланих російських сил не повідомляється. Президент Грузії Михаил Саакашвили повідомив, що 150 одинок російської бронетехніки увійшли сьогодні у Паудзённую Осетию. Раніше сьогодні Саакашвили обвестив усеагульну мобілізацію грузинських збройних сил. Сусветные лидеры закликают до спынения огню Паудзённой Осетии. Белый дом закликал керавництва Грузии и Паудзённой Осетии подчать непосредные перамовы. Европейский звяз выступил с закликом до всех боков конфликту неоткладно отмовиться от силовых методов его вырашения. С подобными закликами выступило керавництва НАТО, ААН, АБСЕ и Международного комитета Червоного Крыжа. На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте новини. Зараз про білоруські події. Офіційний Мінськ адреагував на події у Паудзённой Осетии. Начальниця управи інформації Міністерства заміжних справ у Білорусі Марія Іванчина заявила, цитую, «У життё військової сили у зоні Паудзённой Осетии, ахвяри сярод мирного насельництва, проліццё криві, шкода економіці, розбурення мирного життя людей викликають у нас глибокую занепокоєність. Тільки неоткладне спинення огню, мирний і цивілізований шлях проведення перемовов повинні забезпечити досягнення стабілізації ситуації у Паудзённо-Осетинському регіоні і на всім Кавказі, заявила начальниця управи інформації МЗС Білорусі Марія Іванчина. Активіста компанії «Європейська Білорусь» Павла Кур'яновича арештували на 15 суток поводля обвинувачення у нецензурній лаянці. Арештованные лидеры «Молодого фронта» Змитр Дашкевич и Артур Финькевич обвестили голодовку. Это были новины. Наступный выпуск новин на Радио Свобода. Слухайте про полгодины.
Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз на черзі передача «Праський акцент». Ці означають виніки формування кругових комісій і реєстрації ініціативних груп кандидатів, що сьогодні вибори у Палату представників відкривають некі можливості для опозиції. Наскільки опозиція готова до цього? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнік моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» Міхаіл Пашкевіч, адзін з ініцыятараў стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітолог Алексей Пікулік. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Цуды, з якіх пачалася сёлетняя выбарчая кампанія, працягваюцца. На мінулых парламенцкіх выбарах па ўсіх 110 акруговых камісіях быў толькі адзін апазіцыянер. Ну, сёлета 42. На мінулых выбарах рэгістрацыя ініцыятыўных групаў была тым сітам, фільтрам, пры дапамозе якога было адсеяна шмат апазіцыйных кандыдатаў. Сёлета ізноў сюрпрыз. Амаль усе ініцыятыўныя групы апазіцыянераў зарэгістраваныя. Як той казаў, тэндэнцыя аднак. А можа і не тэндэнцыя. Некоторые меркуют, что ніякой тенденции нема. Ну, по-перше, нема тому, что фон выборчей кампании та застается, як завжди. Запалохвання і кандидатів, і сябрових команд, і звальнення з праці, і тиск, і податкові проверки. Ну, а по-друге, махчима влада просто підрихтувала, так би мовити, гільйотину крыху просто пазней. Ну, можна ж, скажімо, не зареєструвати кандидатів, можна скасувати реєстрацію потім за, так би мовити, неправильну агітацію. Ну, нарешті можна і відповідним чином голоси лічити. Все це махчима. Але може бути, махчима все ж таки і інше. Махчима, що саправди умови виборчої кампанії будуть вельми далекими від демократичного стандарту, але все ж таки такими, які не виключають того, що опозиційні кандидати можуть отримати поспіх. Так як яно все ж таки буде? Так чи гэдак? Павел Северинец, як ви меркуєте?
Меркую, що в окно можливостей обмежуване інстинктом самозахования режиму. Режим чудово розуміє, що допустити свободні більшій чи меншій ступені вибори – це осудити власну систему, яка проіснувала вже 14 років, на крах. Досвід інших країн це яскраво показує. Там, де свобода слова, свобода виборів, свобода асоціацій, там не може бути авторитарного режиму. Тому мені здається, що від репресивної форми існування режим потиху переходить до форми гульнєвої. Він гулявся у свій час із Росією, зараз гуляється з Європою. От тепер починається заігрування із білоруським народом з метою переіграти, заховатися і одночасово самому еволюціонувати у ту форму, яка дозволить існувати в умовах глобалізації у центрі Європи. Таким чином, це така спроба одночасово і підманути світ, який навокал, і модернізувати себе. В цій ситуації, безумовно, задача опозиції – це використати момент і постаратися життєвіть такий принциповий ривок. У гэтых магчымасцях, у гэтым калідоры прарвацца да людзей.
Ну, пра задачы апазіцыі я прапаную пагаварыць крыху пазней, а зараз все ж такі давайце паспрабуем ахарактарызаваць сітуацыю. Тыя крокі, якія я ўжо назваў, крокі, ў прынцыпе, нечаканыя, крокі адрозныя ад таго, што было звыкла на мінулых выбарчых кампаніях. Гэта, так бы мовіць, сапраўды адкрыццё вакна магчымасцяў, ці просто, ну, вось, зараз іде так, а потім на іншим етапі усе ровно так, як було завжди. Вибори без виборів. Олексій Пікулік, як ви меркуєте?
Я думаю, що рано ще робити виводи. Думаю, що власть сама не определилась до кінця. Во-первых, в любом случае стоит отделять количественные изменения, скажем, от менее либерального авторитаризма немножко к более либеральному, от качественных. Может ли это количество перерасти в качество? В белорусском контексте думаю, что не может. Почему? Во-первых, честные и свободные выборы, как вы заметили, естественно, предполагают эффективные гражданские и политические права. Права на собрание, информацию и так далее. А их нет. Во-вторых, ну давайте допустим, что в белорусском парламенте появится 5-6 оппозиционных депутатов. А что вообще такое белорусский парламент? Рейтинги конституционной силы парламента Беларусь делит последнюю строчку вместе с Узбекистаном. Полномочий белорусского парламента нет. Единственное, чем чревато для режима 5-6 оппозиционеров-депутатов, это лишний шум, но и нам его, скорее всего, не покажут. Ну, будет кого-то сложнее посадить или оштрафовать из-за неприкосновенности. Вот, собственно, и все. Так что разница, сколько в баке машины осталось бензина, 5 литров или 20 литров, когда у машины вообще нет колес, нет никакой.
Михаил Пашкевич, то, про что сказал зараз Алексей, саправды, навод при тех, назовем их так, послаблениях, якія мы зараз назираем, все ровно это белорусская ситуация бясконца далекая от, скажем, ситуации там швейцарской, польской. Але все ж таки так выглядая, что ситуация не описывается только двумя станами. Один стан – это демократичный стандарт, а все остальное – это авторитаризм. Ну, есть некие ступени вот этого авторитаризма, этой несвободы. И, на ваш погляд, это новая ситуация, это есть некая ступень, или нет?
Ну, насамрэч, я часткова пагаджуся з Павлом, тому што рэжым насамрэч загуляўся. Ён гуляе з усімі, з беларускім народам, з намі гуляе, з Європай. Я вам прыду такі прыклад. Учора прысутнічаў на паседжанні Цэнтральнай выбарчай камісіі, некаторыя сябры ЦВК, у тым ліку Ярмошына, сама нават не ведаю дакладна усіх новых змяненняў у выбарчы кодэкс. Там ведаю толькі адна жанчына, старшыня правого аддзела. Калі я гэта пачу, што сама Цэнтральная Ярмошына нават не ведаю усіх акалічнасцяў і хаця збіраецца пасля іх трактаваць, мне стало смешно, потому что у меня такое уражение склалось, вчера, когда я за ними назирал, что они сами еще не ведут докладно, и как же они мусят гулять. Что ж тычется неких изменов, те уденчить, те не уденчить, я бы так сказал. Сейчас, так само приклад приведу, Борис Немцов в России, когда я заявил, что не будет все-таки болтоваться на посаду президента, и он сказал, что по таких правилах не гуляя, на что российские журналисты ему подкреслили. Так, ну, але новых правил тут у этой гульни нема. Те вы болтуетесь, те не болтуетесь. То же самое у нас. Мы зараз на самом деле закладники, сами свои позиции, и я не веду, я не уверен, что мы можем выражать некие стратегичные задачи, такие далекие. Але есть на самом деле добрая махчимость выражать тактичные задачи. Павел сказал, вельми трапный выраз, мне сподобалось, что это таки зарбить рывок. Я не уверен, что он трымается. Але миновито досить на вот и стать чинником новых перемен, ну да, эта компания принеси. Хотя, еще раз повторюсь, у меня такое чувание, что все удельники этой гульни еще не ведут правил. У Тымлику, до речи, и Улада сама. Она сама еще не вызначится, что она будет робить. И с нами, и с выборами, и на угол. Так что я бы не сказал, что у них есть некий план, и что зараз, ну, видимо, так слушно было пробить некие высновы. Никто не имеет плана.
Ну, вось про гэты план оппозиции, тему, якую уже закранали и Михаил, и Павел, я и хочу поразмаўлять. Становище оппозиции до апошняга часу было надзвычай тяжким, надзвычай несприяльным. Але, як не парадоксально, менавіта с гэтай тяжкости выникала в пэўным сэнсе адсутнасць необходности робить политичный выбор. Моральный выбор, безумоўна, оппозиционеры робили, вельми дорого за его платили. Иллюстрация тому, лёс удельников на нашей сегодняшней передачи Павла Северенца, Михаила Пашкевича, их шматликие отсидки. Але что тычется политичного выбора, то ситуация была, ну, удельничай ты в выборах, не удельничай ты в выборах. Все ровно, зразумелы был, які выник. Больше того, умовно кажучи, выказывай людям свою позицию, в яе, так бы мовить, идеологичной частини, ти спробуй неяк людей слухать, спробуй допасовать свои принципы до их. На калькуляции с подарыни Ярмошиной это нияк не уплывает. А вот зараз, а раптом голосы все ж таки хоть крышечку будут лечить. Раптом гэтые политичные дилеммы, про які я казал, станут актуальными. И вот накольки оппозиция готовая зараз лезти в это в окно махчимостей. Алексей, как вам это бачится?
Думаю, что не готово. Что делать? Лезть и не лезть? Я думаю, что здесь классическая дилемма из теории игр или игр в покер. Когда есть два игрока, власть и оппозиция. У каждого есть два варианта стратегии. Никто не знает, как поведет себя другая страна. Они играют, предположим, в покер. Власть может, а, разрешить кому-то из оппозиции попасть в парламент, б, может помешать. И оппозиция, у нее есть тоже два варианта. А, бороться, б, бойкотировать. Понятно, что бойкот не приведет к срыву выборов. Это получается простая матрица, в которой участие оппозиции является единственным рациональным решением. Если оппозиция участвует, то в лучшем случае она проводит 5 человек в парламент. Это, ну, минимальная, какая-то минимальная победа. В худшем случае проигрывает на выборах, но, как правильно сказал Павел, использует момент для агитации, для борьбы за сердца и умы избирателей. В случае же бойкота, кстати, очевидно, что выборы не сорвутся. Оппозиция или проигрывает изначально, или освоится при своих. Поэтому уравнение наше здесь только участие.
Михаил, а як бы вы отказали на это пытание? Вось, накольки оппозиция готовая зараз вырашать гэтые дилеммы, якія робятся раптом, ці могуць зрабіцца актуальными. Вот с того, что казал Павел, выникае, что чем больше свободы, тем больше насамрэч шансов у оппозиции. Бо народ готовы за яе голосовать, народ хоча пераменаў. А ён сапраўды хоча. А ці не можа так вось атрымацца? Ну, это гіпотэза, магчыма так, што якраз наадварот, вось гэтая толіка свабоды высвеціць даволі вялікую дыстанцыю, даволі вялікі разрыў паміж прынцыпамі апазіцыі і прынцыпамі, скажам, каштоўнасцямі народа. Не? Не может такого отбыться.
По-моему, дистанция уже зараз выспела, и я вот скажу, как бы я отсочиваю разбираться в наших инициативных группах про Поменску, про регионах, и результаты не за счет однородные. Потому что свободный выбор далеко еще не есть гарантия того, что оппозиция трапится в парламент, на вот когда на самом деле голосы будут лечить. Потому что кандидат-кандидату розница, и ответная подрымка розная. Что ж тычется удельничать и не удельничать? Удельничать, еще раз удельничать, Павел правый, есть махчимость. Потому что выборщик, он не будет пытаться, он не будет голосовать за нас, только тому, что мы там отсидели, и еще будем идти готовы еще годов сидеть. Выборщик отекавить программу, выборщик отекавить воля до перемоги, выборщик отекавить все, а кроме того, чем кандидат за это заплатил. Потому что два раза по 15 суток, когда я скажу, ну, выборщику, только это не есть моя программа. Это все год-таки мои властные проблемы. Его это не отекавить и не мучить цікавить у принципі. Больш за тое, ён яшчэ можа падумаць, чаго я буду за гэтых няўдачнікаў галасаваць, калі ён толькі умее, што сядзець нават не могуць добра падстрахавацца. Я вот нават бачу, што тут у самым Менску маё меркаванне, што хутка выспее нейкая новая такая плынь сярод менавіта Менчукоў 30-гадовых, 40-гадовых, так званая новая апазіцыя. Яна можа, яна ў прынцыпе зараз ужо фарміруецца. Гэта тыя прадпрымальнікі, якія зараз самастойна збіраюцца балатавацца. Яны не ўлада, але яны не апазіцыя. І я баюся, што яны таксама і апазіцыю ненавідзяць так жа, як і ўладу. І мы насамрэч вельмі далёка ад народа. І гэтыя выбары ёсць мажлівасць добра падкарэктаваць свой курс. І так, да, схітрыць, але падстроіцца і зноў злавіць хвалю.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем неўзабаве, але спярша напамін пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У ноч на пятніцу грузінскія войскі ўвайшлі на тэрыторыю паўднёвай Асетыі, якая ў 92-м годзе фактычна аддзялілася ад Грузіі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абвясціў агульную мабілізацыю. На тэрыторыю паўднёвай Асетыі ўвайшла расійская бронетэхніка. Еўразвяз ЗША і НАТА заклікалі неадкладна спыніць баявыя дзеянні. У Пекіне адбылася цырымонія адкрыцця 29-х летніх алімпійскіх гульняў. За грандыёзным шоу назіралі мільярды людзей ва ўсім свеце. Актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча арыштавалі на 15 сутак паводле абвінавачвання ў нецэнзурнай лаянцы. Арыштаваныя лідары «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч і Артур Фінкевіч абвясцілі галадоўку. 16-гадовая беларуска Таня Казыра не хоча вяртацца ў Беларусь са Злучаных Штатаў з праграмы аздараўлення. Славуты актор тэатру імя Янкі Купалы Віктар Манаеў адсвяткаваў 50-годдзе.
Звонки на свободу.
Прощение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні, адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода и зараз працяг передачи «Праскі акцент». Якія магчымасці для апазіцыі стварае выбарчая кампанія ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу? Гэтую тэму абмяркоўваюць кіраўнік моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» Міхаіл Пашкевіч, адзін з ініцыятараў стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітолог Аляксей Пікулік. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Павел, ну вось Михаил констатует, что оппозиция далекая от народа, а вы близки от народа.
Мы, как оппозиция, как национальный рух, это частка народа. И наша задача, как задача политиков, это вести людей за собой. То, что они интуитивно отчувают, наша задача сформулировать и накировать у правильное речище. Что я маю на увазе? Зараз, ну вот я сябра 8 инициативных групп, у двух з іх уже збіраў подпісы, хадзіў па кватэрах ад хрысціянскіх дэмакратаў. І магу вам сказаць, што у людзей самае галоўнае, чаго зараз няма, няма веры ў тое, што перамены магчымы. Няма веры ва ўласную будучыню. Яны не бачаць перспектывы. Яны стомленыя ад хлусні, усякай. І праз тэлевізар, і праз свае назіранні. Яны загрузлі ў спажывецтве. Яны самі разумеюць, што гэта кепска. Яны самі бачаць, што от і гэта таксама іх трымае. І задача апазіцыі на сённяшнім этапе – даць выйсце. Гэта паказаць тых асобаў, маладых, сумленных, беларускамоўных, вернікаў. На мой погляд, это крытычна важна зараз. Людзей, якія вераць, людзей, якія гатовыя павесці за сабой. Людзей моцных. І сказаць людзям, што ўсе мы разам з вамі можам вырваться с этого застоя.
Мы ставим задачу, ну, хотя, конечно, тут от партии не совсем меня подтримливали, а я, по-моему, от демократов ставлю задачу, в первую очередь, это формирование властных, мощных команд. Так это может не совсем добро звучить, але меня на самом деле мало хвалю, как там ситуация в районе, например, ці у коммунистов, ці у молодого фронту. Меня хвалю, в первую очередь, махчимости и можливости там денечить конкретно в данном регионе, например, именно молодых демократов и объединенных громадянской партии, и ни кроком больше, ни кроком меньше. Чому? Потому что мы на самом деле, когда поглядеть на вот зараз по спісах па Менску актыўных удзельнікаў выбарчага працэсу мы вельмі часта пакутуем ад двайнога трайнога перауліку. Адны і тыя ж людзі заіграны часцяком бываюць і ў рухі за свабоду, і ў маладым фронце, і ў АГП, і ў іншых структурах. З гэтага ў нас з'яўляецца такое памылковае бачанне, што нас шмат. Нас не шмат насамрэч. Актывістаў у кожнай партыі, такіх, якія могуць стаць чыннікамі пераменаў і актыўнага такога руху, іх не так шмат. І я б лічыў, што рэфарматаванне это патрэбна, але менавіта ўнутры кожнай структуры. Каб кожная структура насамрэч па выніку гэтых выбараў магла сказаць, што так, у нас, напрыклад, асабісты склад 4000 чалавек, але рэальна мы маем 1000 больш-менш жывых людзей, якія здольны працаваць. Рэфарматавацца трэба, каб насамрэч перастаць хлусіць самому сябе, таму што можна сябе падманваць тым, што я ёсць фразнік інтарэсу народа. Я б так вам сказаў нават. Мы часцяком, ну, кажам народу, што мы зменім сітуацыю ў краіне, але мы не можам змяніць нават сітуацыю ў ўласных структурах. Я думаю, гэта выбары мусіць стаць такім чыннікам.
Мне кажется, пора перестать путать причину и следствие. Честные свободные выборы – это не причина демократизации, не ее предпосылка. Это факт того, что демократизация уже произошла. Я убежден в том, что демократизация бывает без демократов. Для демократизации нужен не консенсус, а диссенсус. То есть необходимы организованные группы с конфликтом интересов и схожим объемом ресурсов. Эти равносильные группы неизбежно поймут, что ситуация, в которой победитель забирает все, невозможно. Единственный вариант – это война всех против всех, которая также крайне дорогая для всех сторон. И этим группам в конечном итоге не останется ничего, кроме как договариваться о общих правилах игры, которые, собственно, приводят к либеральной конституции и санкциям против кого-то, кто нарушает этот баланс вне правил игры. Иначе говоря, демократизация – это всегда результат войны, но никак не фигурной лепки. Войны без абсолютного победителя. Война, когда подотчетным быть выгоднее, чем оставаться вне контроля. Но оппозиция должна до этого быть сильной, чтобы заставить власть включить себя в политическое поле, а не ожидать от власти того, что она добровольно ампутирует себе свои мускулистые руки и позволит честные и свободные выборы добровольно. Теперь почему я не согласен с Павлом? Важны не убеждения лидера и не его установки в данный момент. Не важно в то, во что верит Лукашенко. Важно то, что у него есть монополия на все. И пока его конкуренты бессильны и слабы, у него нет никаких оснований чем-то с кем-то делиться. Не важно то, во что верит Меленгевич, Северинец, Лебедьков, Джефферсонов, Токвилля, в идеи белорусского возрождения. Важно то, что за ними пока нет ресурса. Еще раз, транзит от авторитарного режима к демократическому всегда бывает в результате двух процессов. Раскол внутри правящей клики, это приводит к авторитарной либерализации. Власть начинает теряться и перестраховываться, и начинает понимать, на чьей стороне численное преимущество. А полиция начинает блефовать и играть в покер. Поэтому любой потенциальный бойкот выборов ставит вопрос, зачем вообще белорусская оппозиция нужна обществу, чтобы сообщать этому обществу о нарушениях прав человека и показывать Западу, что честных свободных выборов нет. Общество об этом знает, а Запад на это не надеется. Цель оппозиции – или научиться накапливать ресурс, народный ресурс, или научиться блефовать. Ни того, ни другого она пока делать не умеет, наша оппозиция, к сожалению. И по поводу раскола в рядах оппозиции и ее стратегии. Стратегия, о которой мы говорим. Я позавчера потратил час или полтора на поиски послания УДС в интернете. Когда я его нашел, мне стало, честно говоря, немножко страшно и смешно. Потому что первая часть напоминает начало рекламного клипа. Цены растут, где взять деньги на жилье, что делать, если заболеешь. Вторая часть – это послание царя твоим холопам. Мы остановим рост цен, сохраним льготы. Для кого это послание? Почему оппозиция думает, что избиратели – идиоты? Зачем такой низкопошибный популизм? Поэтому, как бы подытаживая, я не верю в халяву. Я верю в то, что надо заставлять власть изначально делать честные и свободные выборы. Не ждать того, что власть предложит эту возможность сама. Поэтому окно возможности, о которой мы говорим, это не та ситуация, в которой случайное событие может повлечь за собой качественные изменения. Поскольку мяч на поле у власти, и власть сама решает, делать их свободными или нет, это свидетельствует о том, что оппозиция уже проиграла эту схватку на данный момент.
Выборы будут видовочно про магчимость пераменов, бо сегодняшняя ситуация вельми яскраво нагадывает застой. Выборы будут так само и про то, якую Беларусь мы хочем бачить. Альбо червоно-зеленая за Беларусь, альбо Беларусь як краина европейской культуры, демократы, краина христианства. Вот на мой погляд, у нас...
Павел, Павел, ну вот тут я вас перепыню. И что, и вы лечите, что вот так жестко, как вы сформулявали, сформулированы альтернативе за другое большесть?
Не, говорка не про то, за что зараз большесть. Разумеется, когда я зараз заходжу в кватеру и начинаю разговаривать с людьми, я бачу, что передо мной желе. Тое, не сёе, бесформенное, дрыжит. Люди зараз подобны на сырую глину. Яны загрузли у споживецтве, у тым, что им утульно живется, хтось там терпить, у когось проблемы, но мы не кепская тут утульно проживем. С этой позиции
народ треба вытягивать, разумеете? Не треба оказать, что мы вам дамо более есть, и мы вам дамо там прихожайшие машины. Это глупо, потому что на этом подмурку соправдную Украину не побудуешь. На мой погляд, каждый белорус и вся Беларусь покликаны для иншего існавання. На межи Польши и Беларуси вы поглядите яскраво, в чем розница помеж европейскостью, например, у польским варианте, и сегодняшней за белорусскостью. Мат, люди обмотывают себе скотчем, до якого подлепляют мобильники, потом проносят это давший хабар, значит, помежником. Помеж собой поводят себе, как опошние колгасники. Вот сегодняшняя Беларусь, на жаль, она такая. И коли мы хочем, как политики, отповедать этой белорусскости, и робить на этом политику, ну, пробачьте, я, например, не хочу быть у такой компании, у таким рухом. Образ Беларуси, який зараз потребный белорусскому народу, это образ моцной семьи, это образ моцных церквов, это правда, якая говорится, это соправдная свобода, якая есть отказностью. Это все то, на чем будовалась тысячу годов Европа. Это христианские принципы, это вера, то, что махчима зробить лепш. Миновито с таких позиций и повинно зараз выступать демократичный рух.
Пробачьте, вы все ж таки выступаете не только, по меньшей мере, не только в роли пророка, але в роли политика. Ну, а коли вы, скажем, то, что вы пропановываете, будет просто откинутое той самой вот непрыгожей большинстью, якая там матом лается, что-то там себе обгортывает. Раз, два, три. Вы будете все равно протягивать?
Рукайтесь и отчинить вам, написано в Евангелии. И мы будем рукаться у этой двери, мы будем расповедать это людям, мы будем стараться обудить их самое лепшее, что у них есть, что им Богом дадено. Вот именно в этом я и бачу миссию и покликание сегодняшней оппозиции. Может быть, когда-нибудь в Европе у нас будет конкуренция разных партий, у нас будут иншие правила гульни. Зараз правила гульни такие, что 70 годов коммунисты и 14 годов Лукашенко разбурали мораль, подбудовали громадство на страху, на хлусни и на ненависти. Вытягнуть с этого болота людей, это есть наша задача. У нас зараз не задача гульни, у нас зараз задача ратования.
Видите, вот на самом деле чиновный эксперт сказал, что есть потребные ресурсы. Павел сказал так само, что вот мы имеем европейский досвид, тысячегодия формирования цивилизации на христианских каштовностях. Ну, Европа будувалась еще до христианских каштовностей, как кажешь, и великий дякую этому античности, тому я бы не стал уже все перекидать только на рахунок христианских каштовностей. Принамсі, поганцы старожитной Греции и Риму так само немало зарабили для формования европейскости. Что ж тычется на угол, не хочу погадзаться с Павлом. Ну, так это время добрая позиция, конечно. Грукать у двери и сказать, что зато я такие ось правый, зато я такий ось чесний, проводив у одрозні від Лукашенко. Але ось некілька прикладів. Мой батько свого часу голосував за Зенона Позняка, і він, як мені сказав, Зенон не мав права програвати. І він був занадто принциповий во всіх своїх виразах, але він не мав права програвати. І він фактично у той час, в 94-му році, Білорусь частково кинув за свою чесність. Але він не мав права так робити. Той самий ми. Ми можемо зараз бути вельми чесними. Ми можемо зараз бути просто анілами. Але, так само, може, експерт сказав, що можна бліфувати. Так, можна бліфувати. Тому що стоїть задача, насамперед, прийти до влади. Тому що, коли ми не прийдемо до влади, то нам тільки одна дорога в монастир. Там, де ми всі будемо такі добрі і чесні. Задача політичної партії, все ж таки, приход до влади, реалізація власної програми. Правила такі, які є. І народ не буде за нас голосувати, тільки тому, що ми, насамперед, образчики доброго владу життя, там, святые. Йому потрібні такі ж люди. Да, ми так само з мінусами, да, так само у нас є хиби. І... Але це так само народ. Опозиція частка народу, але не весь народ. І коли ми хочемо, щоб нас обрали, нам треба підстроюватися і... Что мог вам сказать? Нет, ну, я не могу погодиться с Павлом. Безумовно, это варто выбрать, ну, высокоморального человека, але все же таки мы не имеем права так само зараз проигрывать, до речи, я думаю. Потому что эта молодая генерация зараз активистов, политиков, которая приходит, и она мусит переформоваться, и дальше сколько дети подстроиться под правилу хуйни, але прийти до влады и изменить ситуацию. Потому что, что мы будем сказать нашим детям? Не детям, а про 20 годов новым активистам. Что, вы бачаете, але мы были вельми честные, ну, скажут, вельми, все, конечно, добро, але, ну, на холера ты будешь в свой час честный. Как по мне, я выбираю, лепше буду гореть у петли, але, ну, ситуацию изменить можно и иным чином.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Праский акцент». У ёй брали удзел кіраўнік моладзі арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» Міхаіл Пашкевіч, лідар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітолог Аляксей Пікулік. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Са самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачи, наступные 2 години. От 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.